Мои друзья, братья и сестры, всем присутствующим мир вам, благословений Божьих. Сейчас наше внимание обращено к Священному Писанию. Я приглашаю вас к первому посланию Петра. Мы с вами сегодня продолжим размышления над тем, что Дух Божий побудил написать Петра в своем послании. 1 Петра, 4 глава, 1, 6 стихов. Размышляя о стихах написанных, пришел к размышлению предложить тему, интересная тема. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что она вытекает из текста, который мы с вами прочитаем и о котором будем говорить. Это сила и цель защищенного мышления верующего. Не пугайтесь, что такие, может быть, это незамудренные слова, но надо четко определить, вот о чем говорит текст, и в этом направлении двигаться. Итак, хочу предложить вам прочитать первые 6 стихов первого послания Петра. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Поэтому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу Духом». Удивительно, друзья, но когда Бог изменяет сердце человека, у него мышление совсем другое. Когда размышлял об этих стихах, ну, у меня такой подход, я думаю, у каждого свой, попытаться понять, а что было в сердце у Петра, почему он написал то, что он написал. Ведь была же причина, да, главная причина – Божий Дух побудил. Но вы хорошо понимаете, что Дух Божий побудил Иону идти пророчествовать, а он убежал. То же самый Дух. Петр, когда получил это побуждение от Духа, он взял, написал. И что меня просто окрыляет, я так назову это то, что действительно в жизни Петра была точка отсчета. Влево и вправо, центр был. И для него это была Голгофа. И жизнь свою он разделяет на две части. То, что было до того, когда он Голгофу узнал, и после того. Вот эту истину он желает донести. Едва ли кто-то из вас способен, скажем, похвалить Петра, ну, за некоторые вещи до Голгофы. Ну, проповедников иногда, возможно, не понимая, извините, так скажу, вот суть, мы способны судить Петра, вот он нехороший, он там и отрекся, какой он нехороший, он слабость свою проявил. Ну вот, видимо, не тренировался в гладиаторских боях, он не участвовал, поэтому хотел голову отрубить, а ухо удалось отрубить. Возможно, он был в числе тех и поддерживал Иоанна и Иакова спалить селение. Это Петр, который к тому времени как назывался? Ученик Иисуса Христа. Вот это ученики, правда, да? Но кого ж ты набрал, Христос? Кого ж ты набрал, друзья? Вот это Божий характер, когда Он приглашает людей всякого рода. Помните, Христос породил притчу о неводе. Захватил невод рыб всякого рода. Евангелие звучит ко всем. И вот те, которые услышали Евангелие, изменились. Скажите, пожалуйста, вот когда сердце возродилось под действием вот действительно Божьей благодати, как вы думаете, у него есть дерзновение говорить о плохих вещах, о которых он, которые он до покаяния делал? Есть. Почему? Он это делал, но не делает. У него есть большая разница, правда? Вот это очень важная, друзья, деталь, которая помогает нам глубже посмотреть на то, вот как легко было Петру говорить о глубинах христианской жизни, потому что он в глубинах греха был. Ему легче сравнить. У него зависть была очень большая. Он так завидовал, что Христос кого-то любит. Вы помните этот инцидент? Но вот покоя не дает, и все. Вот почему Христос вот любит Иоанна, а его не любит? Это же зависть открытая. Мои друзья, вот действительно Голгофа поменяла сердце Петра, и он стал думать совершенно по-другому. И вот прежде чем приложить две мысли, которые я озвучу, вот стоит перед моими глазами вот этот серьезный вопрос от этого Петра. Фактически это был его последний тревожный шаг до его покаяния, я смелюсь сказать, вот изменение сердца. В чем он был? Вы помните, как раз-таки, когда он завидовал, что Христос любит Петра, Иоанна. А он-то что идет? Мои друзья, вот это серьезная проблема, и я хочу на нее обратить внимание снова и снова. Почему? Потому что именно Голгофа изменила отношение того же Петра к тому, кого он просто не любил, а думает, что любит. Я не осмелюсь сказать, сегодня, наверное, нельзя найти ни одной славянской церкви, за американских не знаю. Я мало коммуникации имею, но за славян я могу сказать. Хоть в бывшем Союзе, хоть в церквах Германии, где много раз приходилось посещать вот эти церкви, проезжать по приглашению, хоть здесь, в Америке. Практически я не слышал, не видел ни одной церкви, где бы не говорили, вот нет любви, нет любви, нет любви. Ну и мы далеко не ушли, правда? Я о чем думаю? Вот это серьезный вопрос, вот почему именно Петр проявил вот это вот, вот такой шаг, не воспринял Иоанна. Интересно, друзья, наблюдая за тем, что определяет Писание, наблюдая за тем, что происходило в моей жизни, наблюдая за тем, что и в нашей жизни происходит, я прихожу к одному выводу. А прежде всего хочу и себе и вам задать вопрос. Я говорю о библейских верующих людях. Почему верующие люди полюбили Господа? И сложный, и простой вопрос. Он глубокий, но он не сложный. Ответ простой. Потому что Бог прежде нас возлюбил. Я представьте себе, хочу предложить такую интересную картину. Вот Бог видит разложившееся человечество. Он не собирает архангелов и не говорит: «Михаил, ну ты посмотри на этих нехороших людей. Ну я создал их, приходил, раньше было приятно с Адамом пообщаться, он меня не избегал, а теперь никакой любви у них нет. Вот они меня не любят, они между собой враждуют». Гавриил, ты подтверждаешь это? Ангелы, вы это подтверждаете? Какие нехорошие вот эти люди. Понимаете, это просто нездоровая фантазия. Но Бог же так не поступает. Когда он увидел вот состояние людей, что он сделал, скажите, верующие люди, что он сделал? Он нигде не говорил: ах, у этих людей нет любви. А что он сделал? Вот это и нам надо делать. Он их полюбил. Он их полюбил. И неудивительно, что сегодня, вот действительно, люди, которые соприкоснулись с Божьей любовью, они говорят: я Бога полюбил, потому что Он прежде меня полюбил. Верующий человек не говорит, что нет любви. Верующий человек понимает, что в последнее время проблема будет с любовью. И он Америку не открывает, она уже 500 лет открыта. У вас нет любви. Понимаете, вот этот сарказм. Он, видя ситуацию, пучок любви бросает в это общество. Интересно отметить, что эту мысль, нет времени об этом много говорить, но она подтверждается в Писании, она и психологией подтверждается. Называется инстинкт самозащиты. Эту мысль вчера прочитал у одной очень известной женщины в этом мире, которая так и говорит, далекий от Бога человек. Но говорит, что мы прикрываем свои слабости, свои проблемы, указывая на проблемы других, что у них нет любви. Друзья, и это тревожный вопрос. Божий человек не говорит, что нет любви. Он любит. А когда мы говорим, что нет любви, мы просто, видимо, прикрываем свои проблемы духовные и хотим просто хорошо говорить. Я закончу это коротенькое вступление вот моментом одним, который до сих пор меня просто тревожит, и я его до конца не могу понять. Один из, он по возрасту отец для меня, очень хороший верующий человек, очень много помогал, отзывчивый, добрый. Постоянно звучала фраза «нет любви среди верующих, нет любви». Ну, это было мое становление, лет 16-17, ну, понимаете, что тогда может, в чем можно ориентироваться. И как-то я должен, нет, действительно, наверное, любви. Ну, уехал через какое-то время из своего города и получаю печальное известие. Он поднялся на этик, чердак своего дома и повесился. Я не понимаю, друзья, этого. Я открыто говорю, не понимаю. Но я пытаюсь связать вот эти две вещи. Он постоянно говорил, среди верующих нет любви. А что с ним произошло? Я никак не хочу комментировать. Вот в этой ситуации мое желание обратить внимание исключительно на библейские мысли. На характер Господа нашего, который меняет нас. И который Бог своим примером и мне, и вам показал, не надо открывать Америку. Если нет любви, и вы это видите, не говорите, что у вас нет любви. И не прикрывайте свою проблему духовную, а полюбите. А чтобы полюбить, придите к источнику любви и посмотрите, как это он пропащих людей просто полюбил. Значит, можно их полюбить, друзья, можно? Можно. Вот давайте хотя бы начнем об этом думать. А наша тема – мышление. Защищенное мышление. Сегодня действительно вот очень серьезная ситуация, и не зря вот Амос пишет, что люди будут искать Слово Божье, вы помните? Снова и снова, друзья, хочу, чтобы мы сфокусировали свое внимание исключительно на библейский текст. И исключительно, друзья. Почему? Это моя тревога. Окунулся немножко в богословие, скажу прямо, когда зашел в это богословие, сразу вышел. Извините за такую шутку, потому что, извините, лучше с Библией дружить. Это серьезно, там запутаешься. И вот сегодня и теология делится на две части, и проповедники на две части делятся. Есть христианская теология, а есть библейская теология. В христианской теологии говорят обо всем, о чем говорят христиане. Вы понимаете, о чем христиане говорят? Вы же понимаете, да? Обо всем они говорят, как хотят, так и говорят. А есть библейская теология, которая не позволяет выйти за рамки Писания. У христианской теологии, вот богословы говорят, богословы, обратите внимание. Ну, потому что надо себя присоседить к какому-то из великих людей, правда? Чтобы хотя бы тень проходящего Петра оздоровила сознание. Извините за такую улыбку. Но вот это самое тяжелое сегодня для проповедников – держаться Евангелия. И не позволять своему сознанию, мышлению выйти за вот эти рамки. Почему? Потому что для Божьего человека это равносильно вольнодумию. Говорить то, что я хочу, то, что мне нравится. Мои друзья, братья и сестры, верующие, слушатели, вы очень легко можете отличить. Я в этом не сомневаюсь. Библейскую проповедь от христианской проповеди. Вы очень легко можете отличить проповедь, которая от сердца исходит, когда Бог его коснулся. И вы легко можете увидеть и другую проповедь. И вот теперь думайте, что вам нравится. Я очень рад, что у нас есть молодые братья в нашей церкви, не только молодые, которые начинают понимать красоту преклонение перед Писанием. И идут стих за стихом, вольнодумия нет. Будет все это выравниваться. Меня поразила одна картина, где-то в 5-6 веке Иоанн Дамаскин написал очень важный документ, который называется «Точное изложение православной веры». Это взгляд Восточной Церкви на христианство. Теология была представлена. В 13 веке, где-то в середине 13 века, сильнейшая теологическая личность Фома Аквинский, создал прочное основание западной теологии. Но проходит 3 столетия после Фомы Аквинского, появляется протестантское движение. Я хочу обратить внимание, в одной части христианства теология была разработана. В другой части христианства теология была разработана, а жизни не было. Это важно, друзья. Не в теологии спасения верующие христиане, в Боге спасения, в Слове спасения. Поэтому неудивительно, что протестантское движение, самый главный клич, который произнесло, это было «назад к Писанию». Мои друзья, я не скрою, что мое участие в проповеди в данной церкви преследует только и только эту цель. «Назад к Писанию», ничего больше. Чтобы научились мы любить Писание и не думать, что мы хотим думать, а чтобы свое сознание подчинить тому, что вот здесь есть, а это тяжело, поверьте. Я прошел это, я это знаю, насколько это тяжело. Когда, знаете, ребенок непослушный, его как трудно воспитать, правда? И вот приходит время, когда родители видят, наконец-то сын повзрослел. Как им приятно, правда? Я благодарен Богу моему за то, что ломал мое сознание. И прошу, чтобы дальше ломал. Чтобы оно было больше подчинено именно Писанию. И я вижу Петра, которого Бог поломал. Изменил его. Имея измененное мышление, он и предлагает эти очень интересные мысли. Мы прочитали текст. Хочу обратить внимание на две мысли у нас будет. Хочу их предложить. Это сила защищенного мышления во Христе. И цель измененного мышления – это новая жизнь по Божьей воле. Итак, сила защищенного мышления во Христе. Снова стих 1. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Смотрите, Петр пишет послание верующим. Они страдали. Они много трудностей испытывали. И вот что меня сегодня и обличает, и радует, и наставляет, это что, когда Петр говорит о трудностях христианской жизни, все его рассуждения вокруг чего происходят? Вокруг Голгоф. Вы никогда не пытались, вот когда вы проводите свободные встречи с кем-то из друзей, вот так вот подслушивающее устройство где-то поставить и самих себя записать, а потом с большим удовольствием послушать, о чем вы говорили, и попытаться проанализировать, о чем вы говорили. Вы никогда это не пытались сделать? А вот попробуйте. И вот то, что мы говорим, выдает то, о чем мы думаем. А вот о чем мы говорим, друзья? Петр пишет то, что прошло через его сердце, это его мышление. Ведь Христос сказал, что от избытка сердца говорят уста. Обращает внимание Петр, он вращает рассуждение вокруг смерти Христа. И здесь перед ним снова стих 3:18. Мы о нем раньше говорили. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом. Петр говорит, и так как Христос пострадал. Он так начинает эту главу. А раньше он об этом говорит, вот как он пострадал. А для чего Христос пострадал? Это очень простая истина, чтобы меня и вас к Богу привести. Там ничего сложного нет, правда? То есть для того, чтобы я и вы могли прийти к Богу, Христос пострадал. Если бы он не пострадал, мы бы не пришли к Богу. Это очень серьезная, друзья, мысль. Основание для мышления верующего, вот вокруг чего он должен вращаться. Основание для мышления верующего – это Христос во плоти умер за наши грехи. Это основание мышления для Петра. Он вокруг этого и ведет рассуждение. Может быть, немножко оно утомляет, когда мы об этом говорим, друзья мои. Но когда оно прочно в сознании сидит, оно помогает в жизни. Помните известного полководца Александра Суворова? Тяжело в учении, но легко в бою. Когда действительно, помните, Христос привел притчу, книжник наученный, что он выносит? Когда человек имеет твердое основание, ему легче выдерживать трудности. Петр прошел эту школу, и он хочет, вот действительно, как Писание говорит, как гвозди вбиты, слова мудрых, как гвозди вбиты. Вот Петр, на мой взгляд, желает вбить в наше сознание вот этот гвоздь центральный. Это смерть Христа за наши грехи. Вот вокруг чего должно все вращаться. Вокруг чего должно вращаться мышление верующих. Грех был наказан смертью на Голгофе. Вы это знаете, друзья, я нового ничего не говорю. Но это серьезная мысль, Петр вокруг этого, к этому ведет нас. Возмездие за грех – смерть. Кровь животных, она не могла искупить грехи. Писание об этом говорит. Но Христос своей смертью принял наказание за наши грехи. А теперь, друзья, вопрос очень серьезный. Это простая истина, которую все верующие знают. Скажите, а Христос должен был умирать за наши грехи? Ну, понимаю, риторический вопрос, конечно, мы говорим, он не должен был умирать. Почему? У него не было греха. Это мы должны, каждый из нас сотни тысяч раз должен был умереть, правда? Сколько грехов мы сделали, столько раз мы должны были умереть. Но во Христе-то не было греха. Друзья, подумайте, почему верующие христиане, Петр к верующим пишет, почему Христос умер за наши грехи, когда Он не должен этого был делать? С одной стороны, ответ ясный, да? Но цель, которую, на мой взгляд, вот преследует Петр, это заставить нас очень серьезно относиться к греху. Грех наказан. Ведет дальше. Вот через наказание смертью Христа грех лишен силы разделять человека с Богом. До Голгофского страдания грех разделял. Грех разделял человека с Богом. Но именно Голгофа, смерть праведного, совершенного Сына Божьего, она прекратила вот эту власть греха. Друзья, мы пойдем дальше, но вбивайте эти гвозди в свое сознание. Вы понимаете, это аллегорический смысл. Смерть, грех уже не может нас разделить с Богом. Мы говорим о потенциальной возможности. Если нет покаяния, мы разделены, однозначно. Но именно это связано именно с Голгофой. Ведь исповедание грехов связано именно с тем, что мы обращаемся к пролитерковой Христа. Господи, прости мой грех. Если мы это делаем, что происходит, друзья, с нами? Грех удален. Значит, мы не разделены с Богом. Верующие христиане, слышите? Когда вы покаялись в вашем грехе, это благо для нас. Это Евангелие для нас, Божье Евангелие. Вы не умрете. Слышите, друзья? Это важно. Не верьте этой лживой мысли, что Бог не простил. Если вы исповедали свой грех, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит. Слава Богу, друзья, за эту особую милость, которую Он дал нам. Грех был наказан смертью на Голгофе. Наказание за грех было однажды и навсегда. Больше никогда Христос не придет на эту землю страдать. Никогда. Это было однажды. Петр пишет, Христос, чтобы привести нас к Богу однажды. Это все, вы понимаете слово «однажды»? То есть оно не повторится. «Однажды пострадал за грехи наши». Это значит, что никогда более нет нужды, чтобы кто-то умирал за наши грехи. То есть вот это, Петр доносит эту истину, что жертвы Христа достаточно, чтобы абсолютно все грехи были покрыты. Смерть Христа на Голгофе и Его воскресение для оправдания верующих лишили грех Его властной силы. То есть мы не умрем, если мы покаемся, но обратите внимание. Грех, вот сила греха продолжает действовать. Хоть грех прощен при нашем покаянии, но сила греха остается. В чем она проявляется? Мы физически умираем. Обратите внимание, Бог простил наш грех, но физически мы умираем. Это последствия чего? Последствия греха. И Писание не зря говорит, что когда придет эта окончательная победа, тогда вот физическая смерть, 15 глава 1 послания Коринфянам, она будет уничтожена. И вот тогда возглас будет: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Сила греха, обратите внимание, там идет речь о грехе. Грех приводит нас к этому. Да, мы покаялись, Бог освободил нас, но мы должны умереть физически. Придет время, когда вот этого уже не будет. Последний же враг и стремится, так написано. Когда это произойдет? Когда произойдет воскресение праведных. Первое воскресенье. С этим все связано. Друзья, серьезные вопросы. Вторая мысль, которую здесь вот в первой части хочется предложить, это защита мышления верующего. В чем? В принятии истины о смерти Христа. Вроде мы все это знаем. Но что поделаешь, Петр об этом пишет. Давайте мы коснемся, поговорим об этом. защита моего, вашего мышления, если мы действительно верующие люди, в принятии истины о смерти Христа. И так как Христос пострадал за нас в плоти, то и вы, какое слово стоит? Вы понимаете слово «вооружитесь»? Не возьмите там, ну, водичку на дорогу. Вы же понимаете, что такое вооружаться? Когда этот термин употребляется? Когда? И вы хорошо знаете. Когда есть очень серьезная опасность, не так ли? Подумайте о чем. Вот как Христос пострадал, то вы вот эту истину о смерти Христа за наши грехи возьмите на вооружение. Немножко позвольте приложить мысли. Вооружиться, вот значение это слово «одеться как в броню». Вооружиться тем же мышлением, тем же намерением. Значение этого слова. Необходимость облечься как в броню вызвана силой внешней опасности. Вы же понимаете, когда надо защищаться? Когда со стороны опасность. Что пишет Павел? Он говорит о всеоружии Божьем. Один из элементов выделяет. Вожмите шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божие. Будьте внимательны. Шлем, и как он определяется? Спасение. Верующие христиане, вот где кроется фундамент моего вашего спасения, в понимании. Простите за простое заявление, мозги защитите свои. Вот так пишет и Петр, и Павел, защитите. Почему? Братья мои, сестры, христиане, наши мозги нуждаются в защите. Если мы этого не понимаем, то Петр это понял и нам написал. А как я могу защитить свои мозги, свое мышление? Твоими глазами должен быть Христос распятый. Все, ничего больше, никакой философии, никакого теологов, никаких толкований. Вот эта истина пред тобой должна стоять. Это то, что тебя защитит. Дальше, друзья, это не все. Как это работает? Удалиться, если мы удалимся от библейского понимания сути смерти Христа за наши грехи, если мы удалимся от этого, то изменится и наше отношение ко греху. Если перед моими глазами не будет смерть Христа за мои грехи постоянно стоять, для меня грех будет хорошим другом. Я не буду с ним при верующих встречаться. Ну, чтобы не обличили меня, правда? Опять, извините, сарказм, улыбка. Но я его люблю. Почему здесь мне этого не сделать? Почему не выпить, не закурить? Почему с девушкой там не пообщаться? Girlfriend, boyfriend там, или иди разберись сейчас. Почему? Друзья, это важно. Если вот здесь защита стоит, вы же понимаете, да? В компьютере, если стоит антивирусная база, вы защищены. Друзья, какая антивирусная база в нашем мышлении? Может, у нас отсюда залетело, и куда залетело, туда нас и понесло. Может, такое происходит? Вы обратите внимание, под влиянием чего меняется наше мышление? Под влиянием чего меняется мое отношение к одному или к другому человеку? Ответ простой. Вам что-то сказали. И все, мне не поменялось. Человек как был, такой и остался. А мне не поменялось. Друзья мои, это важный момент, вот под влиянием чего меняется наше мышление. Книжку прочитал, с теологией познакомился, проповедника хорошего послушал, и ветерочек сдул в сторону. Ну, открой Писание. Господи, вот ты говоришь, чтобы мое мышление было защищено. Оно может защититься только тем, что в голове вот это вот крест Голгофы, позвольте сказать так, вот этот шлем, вот крест Голгофы, вот одели его, и все. Меня больше ничего не интересует. Интересно, общался с одним человеком, который очень серьезные духовные переживания. Это, говорит, послушай, говорит, ну все-таки это правильно. Вот когда начинают тебя поносить, клеветать, ты же понимаешь, что это грязь? Наберись мужества, как верующий человек, сказать, во имя пролитой крови Иисуса Христа. Я отвергаю эти обвинения, эту клевету и это поношение. И все. И все, друзья. Намного легче, согласитесь. Даже в этих вопросах, когда вы в поношении, как легко защищаться кровью Иисуса Христа. Во имя пролитой крови Иисуса Христа я отвергаю все эти обвинения. Друзья, осмелюсь сказать, и это правильно. Это защищенное мышление. Когда приближается грех, мои друзья, смотрите на Голгофу. Смерть Христа лишила власти грех. Очень серьезная мысль, о которой сегодня много говорят. Я хочу просто вместе с вами попытаться углубиться в нее. Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Вот эта фраза. Страдающий плотью перестает грешить. Конечно, друзья, вот эта вот фраза, она вызывает сегодня очень много размышлений. Разные толкования, понимания. Ну, примите, не примите мое размышление, ваше право. Но интересно, друзья, что вот когда знакомишься с тем, что написано, не тем, что кто-то толкует. Я хочу на это обратить внимание. Вот когда окунулся в атмосферу этого языка, на котором был написан вот эти слова, интересная картина открывается. Не страдающий, что значит постоянно, а однажды пострадавший. Причастие законченного вида. Однажды пострадавший. И стоит выражение «тот, кто однажды пострадал». Понимаете, что мысль меняется, правда? У нас понимание, что если мы страдаем, то мы перестаем грешить. Мы так обычно понимаем. Я удивился, почему? Куда ведет меня Писание? Удивительную мысль предлагает здесь Петр. Сами по себе страдания, то есть здесь идет речь исключительно о Христе. Он однажды пострадал. И вот это выражение «пострадавший» то же самое, что и в 3 главе 18 стихе. Та же самая фраза. То есть речь идет о Христе. Я хочу немножко вот разбить некоторые, я не ошибся, именно разбить, вот, может быть, на мой взгляд, неправильное представление, что наши страдания могут нас избавить от греха. Друзья мои, это заблуждение. Почему? Потому что избавляет нас от греха что? Помогите. Кровь Христа. Это зачем мы альтернативу выдумываем? Кого страдания заставили перестать грешить? Кого? Поднимите руку. Никого. Страдания приводят нас к Богу, который прощает наши грехи, и это правильно. Но думать, что мои страдания меня помогают мне не грешить, не заблуждайтесь, простите, но я имею ответственность перед Богом сказать это. Не заблуждайтесь, пожалуйста. Альтернативы крови Иисуса Христа нет. И никогда ее не приводить. Одну из альтернатив тоже. Вот женщина спасется через чадородие, но если детей рожает, может и не кается. Но откуда эту взяли, это заблуждение, откуда? Но ведь ничего нет, кроме крови Иисуса Христа. Почему мы в своем сознании, оно уже испорчено, правда? Если мы позволяем себе вот такие мысли входить. Оно уже испорчено. Почему? Потому что мы этот шлем уже так приподняли, чтобы в уши больше залетала другой информация. Немножко смешно, простите, улыбку вызывает. Но так оно получается. Так плотно закройте, чтобы в уши ничего не влазило. Чтобы оно действительно только Писание заставляло нас думать об этом. Итак, Христос однажды пострадал. И этим самым Он грех лишил силы. Водное крещение является отражением смерти для греха и воскресения для новой жизни. Мы об этом в прошлый раз говорили. Христос умер и воскрес, и вот эта смерть для греха и затем воскресение к новой жизни, что оно производит? Оно должно в нас отразиться. Поэтому Писание говорит о водном крещении, говорит, это умирание для греха и воскресение для новой жизни. И вот это должно произойти в нашей жизни. И в этом, друзья мои, суть или духовная ценность водного крещения. Умереть для греха и воскреснуть для новой жизни. Вот поэтому Бог для моего и вашего блага дал эту заповедь, чтобы крестились люди. В умирании для греха конец моей и вашей подчиненности греху. Мы согрешаем после водного крещения, это да, но власти греха нет, вы слышите, друзья? Почему? Потому что был один, который однажды взял грехи мира и лишил грех власти. Несколько мыслей дали, теперь вторая часть перед нами, время торопит. Цель измененного мышления – это новая жизнь по воле Божьей. Итак, вот в первой части, я думаю, что наверное, у вас осталось сознание, это главное. Для того, чтобы наше мышление было защищено, необходимо только одно – держи в своем сознании крест Господа Иисуса Христа. Все, друзья. Дальше, но какова цель этого измененного мышления? Вооружитесь, вот интересное выражение, стих 2, вооружитесь, вначале он пишет, дальше, для чего? Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Только новое Голгофское мышление, я буду часто употреблять выражение «голгофское мышление», это будет правильно, друзья, в данной ситуации. Только новое голгофское мышление дает ясное понимание трагичности, разлагающей природы жизни по человеческим похотям. Выражение «не по человеческим похотям». Если человек не поймет Голгофу, не оденет этот шлем, вот размышление о голгофской жертве, никогда у него не будет отвращения к греху. Никогда. И вот это Петр желает донести нам. Очень важно, друзья, какая у нас сегодня оценка на нашу жизнь личную. Есть два стиля жизни. Один по Писанию, другой не по Писанию. Помните, христианская теология и библейская теология. Есть жизнь человека, которая продиктована его подчиненностью Писанию, а есть жизнь, которая продиктована, ну, ориентацией в христианском пространстве. Вы к какой категории относитесь? Друзья, это не упрек, это размышление, но оно заставляет и меня сегодня волноваться, потому что я больше вас несу ответственность за то, что я говорю, потому что я говорю, вы слушаете. Это трепет, друзья, но об этом нельзя не говорить. Это то, что сегодня мы должны знать, это иметь эту защищенность, иметь ясную цель. Для чего нужно иметь новое мышление? Чтобы совершенно другой образ жизни был. Только новое голгофское мышление говорит «довольно» жить по своим похотям. Друзья, подумайте об этом. Снова стих 3. «Ибо довольно», или другое слово «достаточно», «что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой». Каким образом вы поступали? Предаваясь нечистотам, похотям, лжеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище, питьи, нелепому идолослужению. Вот это сильное выражение. Оно не так четко просматривается в русском тексте, но оно поражает просто. Понимаете, что такое? Stop, it's enough. Вы понимаете это выражение? Вот то, что доносит Петр. Это достаточно. Что это значит? Достаточно, то есть дороги назад нет. Мосты сожжены. Все, друзья, по-старому жить нельзя. Вот что, о чем говорит Петр. Когда перед глазами верующего Голгофа, это значит, назад дороги нет. Достаточно, нажился, больше, чем достаточно. Что это значит, друзья? Новое состояние во Христе вызывает отвращение к прошлому. И в связи с этим очень интересные мысли. Я этого до конца не понимаю, я этого не скрываю. Почему Бог не стирает прошлое из нашей памяти? Вот наши грехи, похождения. Вы помните ваше безобразие, которое вы делали до покаяния? Хорошо помните, и я это помню. Почему Он это не убирает? Не знаю. Думаю, что возможно с целью постоянно вызывать у нас отвращение. И вот эта цель просматривается в книге пророка Исаии. «Взгляните на глубину рва, откуда вас Господь взял». Вы понимаете это выражение «глубина»? Вы там непонятно где валялись. Вы непонятно, что из себя представляли. Взгляните на скалу, из которой Бог вас иссек, и вы стали просто Божьим человеком. Вот для этого Господь и хранит, не позволяет. Это мое размышление. Я не знаю, так нет, но Он сохраняет это, не стирает из нашей памяти, чтобы отвращение у нас было. И мы имели вот это действительно основание сравнить. У верующего человека его покаяние, как в летоисчислении, является цифра ноль. До рождения Христа и после рождения Христа. Жизнь до покаяния и жизнь после покаяния. И в связи с этим, друзья, важный вопрос. Что нас сегодня связывает с нашей прошлой жизнью? Достаточно ли прожили сами или влечет еще прошлое? У меня простой вопрос. Мы взрослые люди. Мы все-таки имеем сознание. Пожалуйста, придите домой. Вы помните свою прошлую жизнь? Вот возьмите просто на листочке, запишите ваши недобрые дела. Оно будет полезно для меня, для вас. А потом задайте вопрос, что из того, что было до покаяния, у вас сегодня есть? Вы же понимаете, какой вывод будет отсюда, правда? Значит, вам прошлое не опротивило. А значит, какой вывод? Подскажите. Значит, Голгофу мы еще не понимаем. Если бы мы глубоко понимали Голгофу, мы бы бежали от этого греха, подальше. Не только десятая дорога, вообще бы глаза бы его не видели. Друзья, подумайте, вот к чему приводит нас Петр, как верующих людей. Бегите от греха. Если у нас в сегодняшней нашей жизни есть наши пороки, есть грехи, которые мы делали до покаяния, Голгофы, глубину Голгофы мы не понимаем. Это не осуждение, друзья. Это факт, из которого мне и вам надо исходить. Бог дает мне и вам жизнь. Если мы это понимаем, друзья, предоставится возможность Богу помолиться. Это хорошо, если мы это сделаем. Прости, Господи, что Голгофу я не понимаю. Как возмущался до покаяния, так и возмущаюсь. Как бил жену, так и бил. Как пил, так и пью. Как курил, так и курю. Друзья, ну подумайте об этом. Это не упрек, это глубокая боль, на которую нужно прямо посмотреть. И Бог по благодати своей нам это показывает. Для чего? Чтобы повернулись к Голгофе. Чтобы ко Христу сегодня повернулись. Только голгофское мышление тянется к Богу, чтобы остальное во плоти время... Петр пишет, уже жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Очень сильная мысль. То есть именно Голгофа является вот тем разворотом, который делит всю нашу жизнь, Голгофа, покаяние перед Голгофой, это имеется в виду, делит всю нашу жизнь на две части, до и после. Если до этого с грехом было нормально, дружил, ну, иногда надоедало, но все равно нравилось, то после покаяния совершенно другое, отвратительное. Вы понимаете, что такое отвращение? Очень хорошо все понимаете. У меня вопрос, у вас есть отвращение ко греху? Это важно. Если у меня и у вас нет отвращения ко греху, давайте вместе с вами сейчас преклонимся перед Господом. Прости, Господи, за мою слепоту. Прости, что я не оценил Голгофу. Я не понимаю, что ты не должен был умирать, но умер за меня. Прости меня, Господи, за это. И это будет правильно. Мышление поменяется, отсюда жизнь поменяется. Новое голгофское мышление, да, новое мышление мы понимаем, понимает волю Божью и направляется к ней. Новое мышление дает точную оценку отвращения ко греху. Назад дороги нет. Вот что производит новое мышление, когда перед Голгофой мы стоим. Но в то же время новое мышление говорит, вот туда иди. Новое мышление, друзья мои, знает волю Божью. Вы слышите, друзья? Оно знает волю Божью. И новое мышление, оно тянется к воле Божьей. Вот почему важно нам смотреть на глубину рва, откуда мы вышли. Это будет импульс нам давать бежать подальше от греха. Чем больше, вы мне извините, мы будем напуганы, знаете, вот способность организма в экстремальной ситуации, тем больше эффекта будет. Чем больше нас напугать чем-то, тем быстрее бежать будем. Вы простите, пожалуйста. Но в духовном плане, наверное, надо об этом говорить. Вот почему идет это отвращение, только Голгофа, друзья, показывает глубину отвращения к этому греху. И только Голгофа показывает ту прекрасную жизнь по Божьей воле. Новое мышление, оно понимает волю Божью, направлено к ней. А наше мышление, мои друзья, братья и сестры, христиане, оно и формирует наш образ жизни. Как мы думаем, так и мы поступаем. Вот смотрите, в какую глубину смотрит здесь Петр. Правильное мышление, правильная жизнь. Новое голгофское мышление не страшит поношения и злословия за жизнь по Божьей воле. Петр говорит, но когда вы обратились к Богу, ну понятное дело, что те, с кем вы вместе там пили, гуляли, они же вам это не простят. Поэтому неудивительно, что идет нападки, идет война, идет давление. И поэтому Петр пишет, почему они и девятся. То есть те, откуда вы вышли, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Общая реакция мира на человека, которого мышление поменялось при встрече с Голгофой, негативная. И это всегда, при всем том, что кто-то и покается. Но общее отношение негативно. Человек с ума сошел, что поделаешь. Да, снизойдите к нему, мало ли чего еще с ним будет, то ли еще будет, ой-ой-ой. Мир вот так воспринимает новое мышление. Почему? Вы хорошо понимаете. Потому что мирское мышление, жить по похотям, и Божье мышление, они ничего общего не имеют. И как две параллельные прямые никогда не пересекаются. Обратите внимание. И вот это Петр до нас доносит. И утешением для верующих служит то, что Бог, что верующий, он понимает, что Бог будет судить абсолютно всех людей. Да, они будут вас не принимать. Они будут поносить вас. Но смотрите, он пишет, они вот тем, что вас не принимают, и злословят. Хулят, если дословно перевести. Это за то, что человек пришел к Богу. Хулят его. Но Петр дает слова утешения. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Друзья, слово имеющему здесь точнее, он готовый. Это слово, они дадут ответ готовому судить. То есть Бог уже готов их судить. И это для нас является утешением. Поэтому не пугайтесь, пожалуйста, если за имя Господа Иисуса в школе, в колледже, на работе, дома, где бы это ни было, вас злословят, для верующих это вот эти слова звучат, Бог готов их наказать. И для нас это утешение. Не надо заниматься мщением, не надо ему ничего доказывать. Это утешение, друзья, опять очень важные мысли. Новое голгофское мышление воспринимает физическую смерть как переход, новую жизнь в Боге и с Богом. То есть человек не страшится умирать, стих 5-6, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью, жили по Богу духом. Интересно, друзья, всем людям положено однажды умереть. Абсолютно всем. Как следствие греховного тела. Последний враг истребится смерть. Ему, то есть Христу, надлежит царствовать. Слышите, друзья, царствовать. Не просто существовать. «Доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится смерть. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Я понимаю, что об этом надо глубже размышлять. Думаю, этого будет достаточно, чтобы у нас сохранилось-то в памяти. Подумали об этом. Каково наше мышление? Итак, мышление, сфокусированное, направленное на Голгофу, защищает верующего. Имеет очень ясную цель – жить по Божьей воле. Смерть и воскресение Христа принесло, не принесет, не приносит, а принесло освобождение от рабства греху для каждого уверовавшего. Новое мышление производит отвращение к прошлой греховной жизни. Оно наполнено желанием знать и угождать воле Божьей. Безусловно, голгофское мышление приводит к новому стилю жизни, который определяет не человеческая эрудиция, не человеческая проницательность, опыт, расчеты и так далее, а Господь. Что определяет вашу жизнь, друзья? Почему вы делаете то, что вы делаете? Почему я делаю то, что я делаю? Что это определяет? Мои расчеты, понимание, что это надо делать, или Господь это определяет? Это серьезный вопрос. Каким мышлением мы вооружены? А Петр призывает, вооружитесь. Христиане, чем вооружены, тем и воюем. Аминь, друзья, вы понимаете это? Чем вооружены, тем и воюем. А вот чем мы воюем, вы это хорошо знаете. Но Писание призывает, вооружитесь. Для чего вооружаются, друзья? Потому что война для защиты. Насколько глубоко мы осознаем трагедию греховной жизни по человеческим похотям? И насколько наполнены мы сегодня, называя себя верующими, насколько мы наполнены стремлением жить по Божьей воле? Итак, новое мышление в поле зрения держит только Голгофу. И это новое мышление определяет новую жизнь по Божьей воле. Это коротко суть, о чем мы говорили. Что мы скажем, друзья, в ответ на это? Голгофа перед нами. Следующее воскресенье – очередное хлебопреломление. Мы будем об этом рассуждать, друзья. Итак, если это слово коснулось вас, и оно показывает все-таки несостоятельность в каких-то, пусть маленьких вопросах, пусть не вслух, друзья, просите у Господа прощения. Просите очищения. Если увидите, что ваше мышление библейскому не соответствует, просите у Господа прощения. Очисти, Господи. Дай мне вот этот шлем спасения, размышления о Голгофе, одеть так, чтобы ничего сюда лишнего не занесло, а еще и здесь закрыть, чтобы глаза видели правильно. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. И пусть тому, кто полюбил нас прежде, чем мы были способны полюбить. И вызвал своей любовью нашу любовь. Пусть тому, кто не должен был умирать за наши грехи, но он умер и избавил нас от смерти, пусть сейчас в сердцах всех здесь присутствующих произойдет поклонение. Слава Ему. Аминь.